Вот ты знаешь, как здесь это работает, а теперь попробую здесь.
Когда сидят люди дома, когда увеличивается потребление, не отходя, что называется, там, от телевизора, от экрана.
Не так сложно, как вам кажется, и не так страшно.
Хлеба и зрелищ требует массы.
То есть все, что вам нужно, чтобы вам было больше 18 и 1000 рублей.
Современная прям такая история.
Горшочек вари.
Привет! Вы слушаете подкаст о финансовой грамотности «Горшочек вари». Это проект одноименного телеграм-канала, где мы разбираемся в личных финансах. Как мы на самом деле зарабатываем, тратим, сберегаем и инвестируем наши деньги, и что нам в этом мешает, а что помогает. Меня зовут Александр Ковтун, и это выпуск True Story, рубрики, в которую я приглашаю гостей, наших читателей и слушателей, чтобы обсудить с ними их личные финансы. Неудачные решения и ошибки, или наоборот, положительный опыт и история успеха. Все, что может коснуться нашей личной финансовой грамотности, из первых уст. Сегодня мы попробуем раскрыть тему альтернативных инвестиций с довольно неожиданной и при этом весьма доступной стороны. Поговорим о способе инвестирования, который отличается и от фондового рынка, и от недвижимости, и от большинства альтернативных активов, с которыми мы познакомились с вами в прошлом эпизоде. А что же это такое? И как работает, мы узнаем благодаря нашей гости Пономаренко Яне, маркетинговому директору платформы инвестиций Кофи. Яна, добро пожаловать в нашу виртуальную студию.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Рад вас видеть, слышать. Давайте сразу раскроем интригу для наших слушателей, для самых любопытных. Расскажите немного о том, чем же таким занимается ваша компания.
Кофи — это краудлендинговая платформа, с помощью которой можно инвестировать в индустрию развлечений.
То есть можно прямо инвестировать денежные средства в создание фильма там, или видеоклипа, или какого-то блога?
Да, именно так.
Угу. А как это работает?
Механика достаточно простая на самом деле для инвесторов. Инвестором может быть физическое лицо и юридическое лицо. Вы регистрируетесь, предоставляете свои паспортные данные. Попадаете на витрину проектов. Вам представлено инвест-предложение, в котором прописана сумма инвестиций, срок предоставления и процентная ставка. Ну, это если коротко вот так вот.
А для этого нужна какая-то лицензия, например, там, Центрального банка или еще что-то в этом роде?
Да, для защиты прав инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции, был принят федеральный закон 259, привлечение инвестиций с помощью инвестиционных платформ. И мы в реестре Центрального банка с прошлого года.
Как давно в целом платформа эта уже существует?
Ну, вы знаете, мы начали несколько лет назад вообще всю эту историю, но, можно сказать, официально запустились весной этого года. И активную деятельность запустили рекламную кампанию осенью, где-то в сентябре, в октябре. И вот сейчас активно набираем обороты.
Мне кажется, кстати, что я видел такую рекламную кампанию. По-моему, там среди последних проектов мелькал Павел Воля, если я не ошибаюсь, да? Книга его была или сборник какой-то?
Да, мы привлекли Пашу Волю в качестве амбассадора нашей платформы, но так как он такой прогрессивный человек, он решил прям попробовать, то есть не просто сняться в ролике, да, и рекламировать нашу платформу, но он решил и сам привлечь инвестиции. И так как у него как раз была идея, он записал стихи, и выпустил сначала в аудиоформате, потом книгу. И тираж в 1000 экземпляров разлетелся очень быстро. И он подумал, что надо сделать тираж побольше. И как раз воспользовался нашей платформой. И в течение месяца он собрал 3 миллиона рублей.
То есть успешно прошло, да?
Успешно прошло, да.
А кто еще из каких-то, может быть, медийных, известных личностей пользуется вашими услугами?
К нам сейчас присоединяются, на самом деле, разные творческие люди. У нас на платформе есть и, например, TikTok-блогер Николаев, который тоже успешно собрал инвестиции. У него была небольшая сумма. Заявка была на продвижение трека в ТикТоке.
Современная прям такая история.
Да, да, да. У нас был артист Данте, который собирал тоже на продвижение трека.
Вы как-то их отбираете? Ну, фильтруются, может быть, эти проекты? Или рейтинги, там, уровни надежности для тех, кто приходит к вам? на платформу с целью занять деньги, получается, у там, частных инвесторов, у населения?
Да, безусловно, у нас есть внутренняя экспертиза, и мы, в принципе, не допускаем заемщиков на платформу, если они не соответствуют критериям определенным. Они проходят тщательную оценку, модерацию, и если мы понимаем, что, например, пришел человек, который хочет снять клип на песню, а его песня еще не приносит никакую монетизацию, и в принципе, то есть у него в качестве залога нет ничего, то мы просто не допустим на витрину. Или заявки, связанные с концертной деятельностью. В условиях наших пандемийных мы понимаем, что это слишком рискованно. У нас был такой кейс, когда к нам пришел организатор концертов и хотел привлечь инвестиции, но мы вынуждены были его не допустить, так как очень нестабильная ситуация.
Понятно. То есть, получается, все-таки основной упор или фактор — это, в первую очередь, то, что можно предоставить залог, и в этом случае это интеллектуальные права какие-то у этого там, исполнителя, создателя контента. Правильно я понял, да?
Да. Угу. Если исполнитель, например, еще только-только в начале своего пути, то, скорее всего, он не будет допущен на платформу, дабы избежать каких-то невозвратов денежных средств.
Как много вообще проектов сейчас у вас доступно на платформе?
Сейчас у нас порядка 20 с лишним проектов на витрине. Уже успешно закрытых раундов финансирования чуть больше 10. Но, как я сказала, что мы активно стали рекламировать где-то с осени этого года. И у нас уже регистрируются заемщики и описывают проекты, на которые они хотят, да, привлечь инвестиции. Мы растем в этом отношении. Проекты разные, и кино, и YouTube-блогеры, например, те, кто хотят записать новый выпуск на своем канале, они тоже могут прийти и в качестве залога передать права на уже существующий видеоблог.
Проектов из какой сферы больше на платформе на данный момент, по вашим оценкам?
Скорее, наверное, музыкальных в большей степени. Угу. Видеоблогеров, наверное, поменьше пока. Вы знаете, на самом деле есть определенные страхи и опасения у творческих людей, потому что продукт новый, пока непонятно, как это работает. Да, если краудфандинг, ты уже знаешь, что ты можешь прийти, описать и разместить в своих соцсетях какой-то пост, рассказать об этом и собрать эти денежные средства. У нас все-таки этот инструмент достаточно такой более серьезный, поэтому к этому надо подходить более осознанно и понимать, что это уже история, где деньги нужно возвращать. Но и тем лучше, что ты для своих подписчиков, ты им говоришь о том, что вы можете вместе со мной зарабатывать.
Со стороны крауд-инвесторов, как вы видите, интерес есть, спрос есть на вот эти проекты?
Да, мы видим, что спрос есть.
Вот 10 проектов, которые вы сказали, что успешно закрылись, это какая часть, скажем так, от, не знаю, от тех проектов, которые были, в принципе, размещены?
Ну, я вам так скажу, что где-то порядка 5 миллионов уже у нас собрано.
Рублей?
Да. Да, ага. Да. Интерес есть, у нас регистрируются каждый день сотни инвесторов, они пока, может быть, не сразу активные начинают инвестировать, но они, по крайней мере, пробуют, смотрят, узнают, ставят лайки, да, выбирают, какие проекты им интересны, потому что на витрине проектов не все открытые раунды финансирования. Кто-то размещает сначала заявку и ждет определенного момента, да, чтобы открыть раунд.
Подогревает, да, аудиторию.
Да, да. Поэтому инвесторы могут оставить лайк, и когда будет открыт раунд, им придет уведомление об этом, и они уже смогут проинвестировать.
Яна, давайте как раз вот на этом моменте чуть погрузимся, ну, скажем так, поглубже. Как технически происходит привлечение средств с точки зрения тех, кто деньги свои приносит? Это, не знаю, как платеж в интернет-магазине, или это заключение договоров, как в банке, там, или у брокера, или еще где-то?
У нас все происходит онлайн. Вы заключаете договор о содействии в инвестировании с платформой. Вы пополняете свой лицевой счет любым способом по QR-коду, банковской картой. И,
так от как... вакцинации QR-код или какой-то другой?
Нет, от вакцинации не надо, у нас же все онлайн, поэтому здесь беспроблемно можно. Просто пополнить свой лицевой счет, выбрать проект. Вы можете одновременно проинвестировать в несколько проектов. Пороговый вход от 1000 рублей, что тоже доступно для начинающих инвесторов, которые хотят поддержать, но не готовы вкладывать много. Тем самым они как бы пробуют этот инструмент. И по сути все. То есть все, что вам нужно, чтобы вам было больше 18 и 1000 рублей.
О доходности речь. Как вот она определяется? Как определять срок, на который деньги отдаются? Сколько это будет стоить?
Творческие люди наши, да, те, кто привлекает инвестиции, когда регистрируются и заполняют заявку, они могут выбрать диапазон процентной ставки от 15 до 25%.
То есть вы задаете им какие-то ориентиры, да, сразу?
Да, и сроки тоже, то есть от 6 до 36 месяцев. Вот вначале они выбирают диапазон, они могут выбрать там 18-20, допустим, сумму 500 тысяч, миллион рублей там, на полгода. И заявка попадает на витрину, и опять же, ты ожидаешь и смотришь, какой интерес у инвесторов к тебе. И понятно, что, наверное, хочется под самый минимальный процент привлекать инвестиции, а инвесторам наоборот, да, хочется под 25 отдавать инвестиции.
Да, наверняка.
Поэтому здесь нужно искать баланс такой, мы где-то можем порекомендовать, как это лучше сделать. Но в среднем 18-22% годовых, то, что предлагают заемщики. Когда открывается раунд, уже все диапазоны снимаются, уже четко видна сумма, процент и срок.
Вот я как раз хотел спросить, то есть в какой-то момент диапазон меняется на конкретную цифру, да, по которой идет привлечение денег со стороны создателя?
Да, и раунд финансирования открывается на 2, 7 или 30 дней. В течение этого периода инвесторы делают свое предложение, кто-то 1000 рублей, кто-то 100 тысяч рублей. И по завершению, когда вся сумма собрана, у заемщика появляется в течение 48 часов время на то, чтобы акцептовать эти предложения. И когда он их акцептовывает, то автоматически заключается с каждым инвестором договор залога и договор займа.
А в этот момент инвестор какие-то платит комиссии, какие-то платежи?
Комиссия платформы состоит из двух частей. Комиссия за управление залогом, которая составляет 0,05% от суммы займа и уплачивается инвесторам по мере погашения заемщиком суммы займа и процентов. И второе – это комиссия за оказание платформы услуг по содействию в инвестировании. То есть, по сути, это плата за использование платформы, которая составляет 5% от суммы полученных инвестором процентов.
Как понять, что проект реализовался? Прошел раунд, собрали деньги, предположим, на съемку клипа. Срок возврата самый, например, максимальный. Он прошел. И как выяснить, проект реализовался или нет?
У нас сейчас предусмотрено аннуитетное погашение. То есть это значит, что с момента акцепта через 30 дней заемщик уже начинает выплачивать равными платежами эту сумму инвестиций. Поэтому вы, как инвестор, уже через месяц будете получать возврат, да, с процентом. Просто это будет распределено равными частями. По сути, вам не обязательно отслеживать, реализовался этот проект или нет, потому что это вот как раз возвращаюсь к тому, что это краудлендинг, и заемщик привлек денежные средства, и его задача вернуть. Если вдруг его проект не реализовался или реализовался не в полной мере, он может возвращать эти денежные средства за счет своих других доходов. Как пример того, когда вы берете кредит в банке, у вас есть там стабильная зарплата, но в какой-то момент вас увольняют или что-то происходит. Но это же не значит, да, что вы не должны возвращать дальше. Вы будете искать какие-то другие источники дохода.
То есть следить за развитием проекта можно, но, по сути, нет такой, скажем так, необходимости. Его успешная реализация не является ключевым событием, чтобы мы получили доход. Я правильно понимаю?
Угу, да.
Да, звучит интересно, но, наверное, возникает вопрос вот про надежность. Мы говорили, что залогом выступают интеллектуальные права, вы их оцениваете на входе каким-то образом, да, отсеиваете, кому-то говорите да, кому-то нет. Но как частному инвестору, который принес, там, вложил свои деньги, понять, а что произойдет, сможет ли он вернуть эти деньги вот по тем интеллектуальным правам? Он же наверняка в этом не разбирается, ничего не понимает.
Инвестор?
Да.
Если мы говорим о том, что вдруг по каким-то причинам денежные средства не могут быть возвращены, за просрочку, конечно, начисляются повышенные проценты, но мы в этом случае, как оператор платформы, мы не бросаем инвесторов, да, мы выступаем таким неким агентом по регулированию этих взаимоотношений. У инвестора есть выбор – оставить права за собой. Если это какой-то популярный контент, он будет приносить доход еще длительное время. Второй вариант – это реализовать права через биржу интеллектуальной собственности IPEX. И в этом случае платформа Кофи поможет выставить залог на торги и сопроводить сделку. И третье – это передать права в управление одному из лейблов. Наши партнеры являются студия «Союз», «Союз Мьюзик», «Первая музыкальная». Это такие мастодонты, да, если мы говорим про музыкальный рынок. Мы как оператор платформы не бросаем и пытаемся сделать все для того, чтобы как минимум инвесторы получили возврат своих инвестиций.
А вот эти моменты, касающиеся там возможных вариантов действий, они, я так понимаю, прописываются в каждом отдельном договоре, да, который возникает в моменте.
Да.
То есть эти условия нужно там внимательно изучить, почитать, чтобы понять, разобраться, что будет происходить, если, не дай бог, это случится.
Угу.
Какие-то, скажем, не знаю, комиссии или расходы могут еще возникнуть на этой стороне у инвесторов, которые свои деньги отдали, не смогли их вернуть за эту работу, которую будет проводить, например, площадка или лейбл. Инвестор, который ждет возврата, он что-то будет еще дополнительно платить в виде комиссии?
Если это менее 100 дней задержка, возврат 99%, и тогда 1% комиссии уплачивается платформе. Минимальные возвраты должен быть не менее 70%, конечно же.
То есть предел риска, условно говоря, это вот 70% от суммы. Это то вот самый худший сценарий, когда и проект не взлетел, и платежи не пошли, и при этом еще с залогом тоже что-то не удалось на 100% его обернуть в денежные средства.
Да, все верно.
Понятно. И тогда, наверное, такой вытекающий следом вопрос. Документы где-то можно увидеть до заключения договора, до размещения своих денежных средств? Вы их как-то даете посмотреть?
Да, ну, конечно. У нас все документы платформы размещены на нашем сайте coffee.ru в разделе «Документы».
И там можно все увидеть, и проекты в том числе, все там представлено?
Конечно. Тарифы, правила платформы, устав, все необходимые документы там размещены.
И, наверное, чтобы эту тему подвести к завершению, какова статистика по успешным и неуспешным проектам? Были ли случаи, когда, например, кто-то допускал дефолт, приходилось продавать залоги?
Дефолта пока не было у нас, пока все своевременно платят.
Вы сказали, было где-то около 10 завершено проектов, 5 миллионов рублей привлечено. Какое количество людей поучаствовало, было бы интересно узнать.
Ну, у нас вообще зарегистрировано инвесторов порядка 1500, и не все они активны, как я сказала ранее, то есть кто-то регистрируется и пока, видимо, в ожидании или присматривается, пока не пробует реально инвестировать.
А средний чек какой получается?
Средний чек где-то 3000, 3-5 тысяч рублей, ну, скорее 3 даже тысячи, пока так.
Вопрос, который многие хотели бы задать, но мы, возможно, уже догадались, какой будет ответ, но все-таки, как расшифровывается кофе? Это же не с кофе связано, правильно?
Нет, это не с кофе связано, это кофинансирование, да, cooperation finance, но отсылка к кофе тоже есть в нашей идее, да, потому что мы говорим о том, что инвестировать так же просто, как за чашкой кофе.
А, вот оно что, понятно. Здорово. А как эта идея вообще появилась? То есть откуда она родилась? Дать возможность каждому человеку, по сути, да, инвестировать в такое вот креативное, музыкальное там, и так далее творчество?
Мы работали, конечно же, с разными брендами и с очень разными артистами. Это Российское авторское общество, Всероссийская организация интеллектуальной собственности. И мы понимаем боли творческой индустрии. То есть, когда есть потребность в финансировании, но ты не знаешь, где найти эти финансы. Пойти к другу, к родственникам, ну, скорее всего. Либо вариант пойти в лейбл. Да, это тоже то, что работает, но сейчас рынок поменялся, и если раньше, чтобы стать известным артистом, тебе действительно нужен был какой-то большой лейбл, который бы тебя поддерживал, занимался бы продвижением твоего контента, то сейчас с появлением социальных сетей и стриминговых сервисов, более доступных для использования, ты можешь просто записать дома в студии где-то песню, выложить ее и стать популярным. То есть уже вот таких так называемых продюсеров иметь не обязательно. Но при этом все равно есть понимание того, что артисты хотят быть независимыми. Вы знаете, много историй наверняка, да, с продюсерскими центрами или конфликты, да, когда отбирают права, не дают петь песни, выступать по творческим псевдонимам. Очень много примеров. И потребность творческих людей быть независимыми, она существует. И, ну, здесь нисколько, наверное, альтернатива лейблу, просто один из факторов — это то, что у креативной индустрии должен быть инструмент, где он может использовать свою интеллектуальную собственность как актив, ликвидный актив, потому что это то, что у них есть. Да, им не дадут в банке под залог интеллектуальной собственности кредит. Банки не умеют его оценивать. Здесь они могут прийти, и с помощью того, что есть их интеллектуальный труд, интеллектуальные права, они могут привлекать инвестиции, делать новые проекты, потом привлекать еще, возвращать и так далее, и развиваться. Ну и еще один фактор — это, конечно, в принципе, рост потребления медиа-контента.
Как вся эта индустрия тогда развивалась до создания, в общем-то, таких массовых площадок, где, во-первых, люди могут себя проявить и найти свою аудиторию быстро и резко, и, с другой стороны, вот, например, таких площадок, где можно привлечь денежные средства за счет частного интереса к своим проектам? Как находились деньги, как создавались клипы?
Ну, здесь, если говорить вообще с того, как раньше диски еще выпускались, ну, сами понимаете, что здесь сам по себе артист стать популярным вряд ли мог бы. Дальше с развитием стриминговых сервисов и вообще потребления контента в интернете, да, сначала были какие-то пиратские у нас сайты. Артист мог стать популярным только если попадал на радиостанции. Ну, то есть была какая-то определенная практика, да, сейчас все по-другому. Сейчас можешь выпустить, разместить свой альбом или просто песню где-то в соцсетях, собрать миллионы прослушиваний, подписчиков и потихоньку становиться популярным. Поэтому финансирование было всегда либо какие-то частные инвесторы, либо финансирование получали от лейбла. Но сейчас это тоже практика существует. Лейбл авансирует новый альбом артисту, занимается его продвижением, но при этом претендует на роялти.
Суммы, о которых идет речь, вот до этого вы говорили, что привлекли там порядка 5 миллионов рублей. Их действительно хватает для того, чтобы создавать проекты креативные? Потому что мне, как, наверное, обывателю, казалось, что чтобы снять там какой-то клип, особенности клип, где мелькает там много, я не знаю, дорогих машин, еще чего-нибудь в этом роде, что часто встречается в поп-культуре, нужно, как мне казалось, ну, побольше денег. Или я заблуждаюсь, и, в принципе, вот эти суммы — это как раз-таки то, из чего можно сделать хороший, качественный контент?
А я думаю, это зависит от непосредственно артиста, потому что можно снять и за 5, и за 10 миллионов клип. У нас есть на витрине проектов потрясающий Freedom Bass. Это молодой парень Рамазан из группы «Рассвет», да, который абсолютно самобытно это делает, очень недорого, но при этом это очень по-живому выглядит и как-то по-настоящему. Максим Леонидов у нас привлекал 500 тысяч рублей на съемку клипа. Ну, то есть в зависимости от того, во-первых, какие у вас есть возможности. И каждый артист делает контент, который заходит именно его слушателю.
Понятно. А как дело обстоит на Западе с подобными историями по привлечению денежных средств? Есть ли там какие-то схожие проекты или аналогичные?
Да, схожие проекты есть, и там скорее это история про инвестирование вот в права, в интеллектуальную собственность, скорее не вот наш механизм, когда ты в проект инвестируешь под залог интеллектуальной собственности, да. Пока я не могу сказать, что в чистом виде, так как представлено это на кофе, есть на западном рынке, но вообще эта история развивается, и она не может не существовать, потому что есть спрос. В любом случае есть спрос.
Этот спрос приводит к тому, что на рынке у нас, например, в стране появляются какие-то другие площадки, такие же ваши, например, конкуренты, сотоварищи.
Если говорить про конкурентов, наверное, в классическом виде очень сложно назвать другие краудлендинговые платформы нашими конкурентами, потому что они про инвестиции в стартапы, в госконтракты, в недвижимость. То есть нету краудлендинговых платформ еще для инвестиций в индустрию развлечений. В прошлом году объем заключенных сделок с использованием инвест-платформ составил более 7 миллиардов рублей, и из них через краудлендинговые платформы было выдано около 5 миллиардов рублей займов. Это говорит о том, что вообще спрос на краудлендинговые платформы он существует.
И какая ваша цель вот в этом рынке? Каких целей вы бы хотели достичь на перспективу? То есть, если так вот, опять же, опираться на цифры, 7 миллиардов рублей, достаточно большой рынок. Из 5, которые были привлечены вот буквально там за небольшую историю, это довольно маленькая доля, и, очевидно, вы хотели бы и стремитесь ее увеличить, да? Как вы на это смотрите?
Мы понимаем, что развитие нашей платформы, оно может не быть молниеносным по ряду причин, потому что, во-первых, любой новый продукт всегда воспринимается скептично, да, очень много каких-то опасений, и также у креативной индустрии, как это было даже с краудфандингом сначала тоже, когда появились площадки, это воспринималось в штыки, и непонятно было, как вот я буду просить у своих поклонников деньги. Да, сейчас это абсолютно нормально, это уже даже вообще обычное дело. И несмотря на то, что мы сталкиваемся с каким-то недоверием, прийти, там, привлечь, вот все-таки в залог, права, страшно, непонятно, а вдруг, а что? Но так как, в принципе, вообще финансовая грамотность у населения растет, и люди используют уже инструменты, они пробуют, по крайней мере, они делают что-то для того, чтобы попробовать. И мы предполагаем, что, может быть, это не молниеносный, да, какой-то всплеск будет. Сначала нужно рассказать, объяснить доходчиво, понятно, как это не так сложно, как вам кажется, и не так страшно. И после этого уже, конечно, завоевывать какую-то аудиторию. На перспективу мы хотим расширять сегмент креативных индустрий, арт, гейминг, как бы не ограничиваться только музыкальным и видеоконтентом.
Привлекать туда новых творцов, создателей контента, за счет чего вы хотели бы? Может быть, какие-то, я не знаю, там специальные истории именно для тех, кто создает контент?
Да, мы на самом деле хотим сделать, чтобы наша платформа была не только такая, что вот здесь ты можешь получить деньги, а за счет наших возможностей, связей и опыта мы хотим сделать некое сообщество, куда творческое объединение могут приходить и получать какую-то поддержку, рекомендации. То есть мы можем направить, иногда мы можем порекомендовать там какой-то даже тот же лейбл или звукозаписывающую студию. То есть, чтобы это не было некое такое комьюнити, в котором наши творческие люди могли бы чувствовать себя комфортно, говорить на одном языке, поддерживать друг друга и находить своих инвесторов.
Кстати говоря, мне кажется, что вот со стороны именно инвесторов внешние условия пандемии, я имею в виду, вот это когда сидят люди дома, когда увеличивается потребление, не отходя, что называется, там, от телевизора, от экрана, это тоже будет играть, наверное, фундаментально в вашу сторону, потому что будет стимулировать людей пользоваться, соответственно, кто-то должен создавать это, чем будут люди пользоваться. Наверное, это должно поддерживать этот рынок. Но есть и серьезные конкуренты, я имею в виду с точки зрения того, куда можно отнести деньги. Банковские депозиты, фондовый рынок, который вот очень на слуху в последнее время, да, очень много людей туда идут. Как вы думаете, насколько велики шансы побороться за конечного потребителя, за инвестора с вот этими мастодонтами, особенности с банковскими депозитами, которые до сих пор там практически половину, а то и больше забирают активов у населения?
Ну вот вы правильно сказали мастодонтами, да, поэтому здесь говорить о том, чтобы бороться с ними, ну как бы нету такой задачи. Мне кажется, что здесь нужно смотреть вообще в принципе, да, как бы если вы инвестор, который готовы играть в долгую, наверное, вы выберете тогда там депозиты и будете спокойно, безрисково как бы сидеть и так далее. Если вы хотите быстрых денег, да, вы пойдете в трейдинг там, и так далее, то здесь зависит от потребления и выбора непосредственно самого инвестора, как он хочет диверсифицировать свой портфель. То есть мы ему предлагаем альтернативные инвестиции. То есть вот ты знаешь, как здесь это работает, а теперь попробую здесь.
А вашим сотрудникам самим, которые работают на платформе, им разрешается быть клиентами?
Ну, какого-то запрета нету.
Например, вы сами рассматриваете платформу как в качестве какой-то альтернативы, возможности тоже где-то поучаствовать в чем-то, кому-то помочь и заработать на этом?
Да, конечно, почему бы и нет? Мне кажется, это очень интересно. Я, в принципе, сейчас увлеклась этим всем и пошла в Сколково учиться венчурным инвестициям, то есть чтобы просто более глубоко понимать этот рынок, да, почему бы и нет. Это, ну, на мой взгляд, это классная идея. Это, знаете, как, ну, есть еще эмоциональная составляющая. Даже когда ты инвестируешь в стартап, не зная, как он пойдет, выстрелит или нет, ты, конечно, смотришь на бизнес-план, ты смотришь на цифры, на команду. Но в то же время у тебя есть импульсное, да, интуитивное. Это тоже нельзя исключать. Ты иногда можешь проинвестировать просто потому, что ты захотел, ты почувствовал. И мне кажется, это где-то очень близко с нами, потому что наши инвестиции, они тоже про эмоции. То есть, например, проинвестировать в книгу стихов Павла Воли, я думаю, многие делали просто потому, что вот, ну, как бы есть там любовь и какая-то лояльность к этому человеку. Почему бы не попробовать вложиться в него? Эмоции — это про нас, я думаю, так. Кстати, то, что не сказала, сейчас у нас открыт раунд финансирования артистки Зиверт на съемку музыкального клипа на новую песню «Три дня любви». Собирает она 2 миллиона рублей, доходность годовых 18%. Но раунд открыт недавно, пока вот собрано 240 тысяч, но еще впереди достаточно много времени.
Срок возврата инвестиций какой?
12 месяцев.
12 месяцев. А действительно за этот срок, ну, реалистично снять, выпустить, скажем так, широкие массы, получить на это доход?
Ой, конечно, да что, конечно. Они очень быстро снимают, выпускают, они такие. Потом нам вообще очень нравится, что артисты, они такие прогрессивные, вот как раз-таки в том числе Зиверт, которая пришла на нашу платформу для того, чтобы просто протестировать и понять, как это работает. Вот. А так, конечно, снимается все очень быстро, выпускается. Сейчас нужно постоянно выпускать новый контент.
Хлеба и зрелищ требует масса. Может быть, немножко такой персональный вопрос. Если бы вы, у вас была бы какая-то сумма, ваш капитал, и нужно было принять решение, в какой доле разделить это между традиционными инвестициями, теми же самыми, может быть, депозитами, фондовым рынком, и какими-то альтернативными, например, проектами, которые предлагаются на площадке Кофи. Как бы вы сделали выбор, сколько бы куда распределили?
Я думаю, здесь тоже вот просто зависит от того, какой суммы вы располагаете. То есть мы не, там, не заставляем никого прийти, вот у вас есть там 100 тысяч рублей, все вкладываете. Мы предлагаем пробовать людям инвестировать. Начните там с небольшой суммы, попробуйте, как это работает. Вы уже увидите выплаты и график платежей у вас будет в личном кабинете с самого начала. Вы это поймете и прочувствуете сразу. Но вот если говорить про то, как бы я делала, я бы, наверное, распределяла, просто понимая, здесь я хочу спокойно, без рисков и готова ждать. Мне вот эти деньги, пусть они лежат, да, и там все копится. А здесь я хочу просто протестить, скажем так, на себе, как это работает.
Ну, достаточно разумный подход, действительно. То есть выделить какую-то комфортную долю, возможно, небольшую, но посмотреть, пощупать это, сделать какие-то выводы. Ну что ж, мы практически подошли к завершению нашего интервью. И, наверное, напоследок хотелось бы попросить вас, чтобы вы, может быть, как-то посоветовали, обратили внимание наших слушателей, которые заинтересуются этой возможностью и, может быть, захотят проинвестировать, протестировать это. Что им нужно сделать, вот если кратко, чтобы прийти от желания к действию?
Я думаю, что это вот история про то, чтобы пробовать, понемногу, но пробовать. И классно, что у нас сейчас действительно как-то люди задумываются о том, как еще получать доход, помимо какой-то там зарплаты или что-то еще. То есть люди интересуются, учатся, увлекаются этим. И я думаю, что такой формат альтернативных инвестиций имеет место быть.
Понятно. И последний вопрос, традиционный вопрос рубрики True Story, который я задаю всем нашим гостям. Читаете ли вы наш телеграм-канал «Горшочек вари» или, может быть, слушаете подкасты? Если да, что из него вам больше всего понравилось или запомнилось? или, может быть, наоборот, не понравилось?
Недавно начала читать и слушала последний ваш подкаст. Мне очень нравится то, что вы рассказываете об этом, ну, крайне доступно. Мне кажется, вот это самое важное, чтобы люди могли посмотреть что-то или почитать, или послушать, и у них не вскрывался мозг, да, а на каком-то обычном языке доносились какие-то интересные, сложные слова и мысли.
Спасибо за теплые слова. Рад это слышать. Будем стараться так и дальше продолжать. Яна, спасибо вам большое за это интервью, за ваши искренние ответы. Мне было очень приятно. Я думаю, что нашим слушателям было не только приятно, но еще и полезно. Спасибо.
Вам тоже большое спасибо. Мне тоже было очень приятно.
Желаю вашему проекту принести еще больше прибыли всем его инвесторам, ну и, естественно, тем, кто привлекает деньги, создает контент, ну и открыть, может быть, побольше таких креативных авторов и исполнителей.
Спасибо огромное. Спасибо. До свидания.
До свидания. Напомню, сегодня с нами в студии была Пономаренко Яна, маркетинговый директор компании Кофи, первой в России платформы для инвестиций в индустрию развлечений. Вместе с этим интервью заканчивается и второй сезон нашего подкаста, в котором мы обсуждали идеи ФОМО и YOLO, и концепцию FIRE, также биржевую игру в сравнении с казино, рынок недвижимости и даже альтернативные инвестиции. Я не могу не обратить ваше внимание на то, что любые жизненные, финансовые и тем более инвестиционные решения, будь то участие в проектах на краудлендинговой платформе или покупка индексных фондов на акции и облигации, все это каждый из нас осуществляет на свой страх и риск. Все то, что мы обсуждали в ходе последних 10 выпусков, исключительно образовательная и просветительская информация, а не рекомендации или призывы к совершению или несовершению каких-либо действий. Только ваша собственная оценка рисков и постановка целей должны и могут лежать в основе любых ваших решений. На этом на сегодня все. До встречи в новом году и в новом третьем сезоне. Спасибо, что варитесь в горшочке. Еще услышимся.